Итоги. Вечер.
Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Это итоги вечера. Расскажем и проанализируем ключевые события этого четверга. Татьяна Ладяева у микрофона. И, как всегда, напомню, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Будьте всегда в курсе событий. А также во время прямого эфира можете написать нам в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311, поделиться своим мнением по поводу тех событий, которые происходят в нашей стране и в мире. Сегодня начинаем вот с чего. В «Нью-Йорк Таймс» появилась публикация, в которой говорится, что Соединенные Штаты Америки могли передать не все данные о подготовке теракта в Крокус-Сити-Холле, потому что боялись раскрыть свои источники. То есть какие-то данные все-таки передавали, эти данные были, предупреждали Россию о возможном теракте в начале марта, но информация носила некий общий характер, а потом глава ФСБ, в принципе, сказал о том, что эта информация не подтвердилась, и поэтому, вот, видимо, оставшуюся часть этой информации, ее решили не передавать. Я процитирую издание: враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили чиновникам США поделиться какой-либо информацией о заговоре, кроме необходимой, из-за опасений, что российские власти могут узнать источники или методы их разведки. Вот так сказано в материале. Слушайте, ну это полный бред, конечно, потому что либо мы вместе боремся с терроризмом и передаем, соответственно, всю информацию, либо мы не боремся. Хотя Соединенные Штаты после теракта сказали о том, что с Россией они по этому поводу сотрудничать не будут. Это тоже было очень показательно. Если есть информация, которая не подтвердилась и поэтому ее не передали, вот насколько это вообще оправдание для спецслужб, учитывая, что и теракт в итоге произошел, мы попросили прояснить этот момент для нас ветерана службы внешней разведки, эксперта по кризисным ситуациям. Лев Корольков поделился своим мнением.
Роль американских спецслужб в данной операции настолько велика, что они, конечно, не то что источник, а это вообще в разведке всегда провал. Это оправдание, что они не могли выдать источник. А можно зашифровать как угодно. Но какой смысл завалить собственную операцию, на которой завязаны столь много вот этих контактов в ГУРе, в Главном управлении разведки Минобороны, это их почерк. Можно спокойно передать более детальные данные, главным образом по месту и времени, и мы были абсолютно готовы. А абстрактные, это можно сколько угодно предупреждать, не раскинешься. Это косвенное признание причастности, вовлеченности, потому что такую операцию, особенно в Москве, без их рук и возможностей провести для ГУРа было бы невозможно.
Комментируя данную информацию, а именно публикацию в «Нью-Йорк Таймс», Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал о том, что относиться к подобным публикациям, и в том числе к статьям вот именно этого издания, нужно с большой осторожностью. Тем временем Следственный комитет в своем телеграм-канале говорит о том, что следствие получило доказательства связи террористов, напавших на Крокус-Сити-Холл, с Украиной. То есть уже есть доказательства, давайте дождемся деталей. Ну, я еще добавлю, что Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов фигурантов дела о теракте, непосредственно тех четырех исполнителей. И также сегодня МЧС опубликовала обновленный список погибших в Крокусе. К сожалению, количество погибших выросло до 143 человек. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Возникают вопросы, комментарии, пишите в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Мы продолжим говорить и про Украину, ну и не только. Смотрите, новость такая. Посольство Украины в Стокгольме может вербовать граждан Швеции для участия в боевых действиях, так как это, внимание, не противоречит международному праву. То есть вот пресс-секретарь МИД Швеции об этом смело заявляет и говорит, что ничего страшного в отправке, в вербовке нет. Политолог, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук Олег Макаренко с нами на прямой связи. Олег Анатольевич, приветствую.
Здравствуйте.
Давайте поясним как-то, вот что мы можем ответить пресс-секретарю МИД Швеции, который считает, что, видимо, уже ничего сегодня не противоречит международному праву.
Ну, скорее всего, мы посоветуем ему все-таки читать международные договоры, которые...
Внимательнее, да?
Не просто внимательные, а просто хотя бы прочитать их на всякий случай. Я думаю, что человек не читал вообще ничего. И Организация Объединенных Наций, ее решения, конвенции, которые были в 1949 году, в 89 году, в 2001 году определили статус комбатантов, некомбатантов и Международной конвенции по борьбе с вербовкой, использование, финансирование обучения наемников, ему, наверное, просто-напросто неизвестно. Скорее всего, это, знаете, я бы определил это фантомные боли шведского государства, которые у них еще остались, наверное, еще с Северной войны, и поэтому читать ему уже как-то не с руки.
Я поняла, но вы знаете, меня что немного еще режет, ну как, немного, сильно режет слух. Вот смотрите, получается ситуация следующая. Выходит правительство Швеции и своим гражданам по факту напрямую говорит: друзья, если сейчас через социальные сети, либо еще через какие-то способы и каналы, значит, вас будут вербовать, то это совершенно нормально, пожалуйста, вербуйтесь, и вообще там вплоть, получается, мы снова заговорим о том, что можете ехать на Украину, погибать там, быть ранеными, да, то есть и вот это все. Это такое заявление? Вот так местные жители должны воспринимать это?
Ну, наверное, так. И поэтому почему это делает Швеция, во-первых, следует понять. На сегодняшний момент положение Украины, мягко говоря, безнадежное. Почему? Потому что местные жители уже не хотят воевать ввиду огромных потерь, то, что они видят. Для Швеции, как страны новичка НАТО, необходимо где-то отличиться, показать себя, обозначить свою позицию и быть лучшим, чем все остальные. Тем более еще их, наверное, подзадурило то, что Эммануэль Макрон высказывался относительно отправки уже своих военнослужащих на территорию, значит, украинского, значит, государства. И поэтому я думаю, что у них появилась такая крамольная мысль, не отправить ли туда наших граждан для того, чтобы они вели боевые действия.
Ну, вот смотрите, а по примеру той же Франции, того же Макрона, но неужели вот они не видят то, насколько Макрона в этой позиции никто не поддерживает, даже в Европе? Ну и вообще какая реакция, что Макрон тоже, он в итоге сказал одно про этих военных, да, потом пытается как-то по-другому эту ситуацию представить. Ну, то есть у него какая-то там политическая агония началась, можно так описать.
Ну, конечно. Такая же агония, или показать себя, значит, лучше и сильнее и мощнее всех остальных государств Европейского Союза, тоже касается и Швеции. Нигде не участвовали, но вот здесь следует поучаствовать однозначно. И своих граждан они к этому подталкивают. Но и граждане тоже никогда не считали смысла даже определения того же самого наемника об участии в вооруженном конфликте. Там не указано, что это война или специальная военная операция. Там указано в вооруженном конфликте, а вооруженный конфликт налицо. Являются ли они гражданами стороны конфликта? Ответ – нет. Являются ли они военнослужащими стороны конфликта? Ответ – нет. И был ли он направлен именно государством, которое является стороной конфликта или участвует в нем на праве союзника? Тоже – нет. То есть все определения для него – это наемник.
Значит, угу. Ну, там наемники, конечно, Украине и так есть, мы это тоже с вами понимаем прекрасно. Но вот смотрите, по поводу Швеции, у меня еще такой уточняющий, уже завершающий вопрос. Такое решение, такой призыв для своих граждан, откровение даже, можно сказать, оно связано напрямую с тем, что Швеция недавно стала новым членом Альянса? Или в любом случае такие заявления звучали бы?
В любом случае они не звучали бы. Но мы помним, что была она, стала ли она страной НАТО или не стала. Мы помним позицию Швеции во Второй мировой войне, в частности, в Великой Отечественной войне, когда они поставляли гитлеровской Германии, например, вольфрам. Было ли это положение государства как нейтрального? Ответ – нет. То есть их нейтральность всегда...
Но была условной, это правда.
Это точно. Но вот здесь уже, вступив в НАТО, они показывают свое подлинное лицо. Они еще в советское время обвиняли нас в том, что мы осуществляем разведывательные действия нашими подводными лодками в их фьордах. Ну, наверное, я не знаю, что мы там должны были увидеть в фьордах. Рыбу, наверное, или икею, я не знаю.
Ну, понятно. Давайте не будем рекламировать, даже хоть этих товаров у нас, правда, все равно можно приобрести. Ну, ладно.
Ну, знаете, что мы могли там увидеть такое, что у нас в то время не существовало, я имею в виду в военном плане. Ну, знаете, ничего. САП,
В общем, Олег Анатольевич, вот эти заявления от Швеции в определенной степени, получается, они ожидаемы. С другой стороны, вот по примеру Франции мы понимаем, какая реакция может последовать и насколько они не продуманы.
Но
вот,
они безответственны.
Безответственны. Вот, очень, да, мне нравится это прилагательное. Спасибо большое за комментарий. Политолог, доцент Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук Олег Макаренко был с нашей студией на прямой связи. Идем дальше и поговорим про Соединенные Штаты, потому что Госдепартамент призывает Украину говорить правду о делах на фронте, как эти дела обстоят, даже о неудачах призывают говорить, и не ограничивать доступ журналистов и репортеров в чувствительные зоны конфликта. И вот здесь, казалось бы, на этом предложении можно было бы даже согласиться, но действительно, ведь это хорошо, и нужно говорить правду, как у вас там обстоят дела. Но далее, как Вашингтон вообще аргументирует свой призыв, потому что почему он требует это от Киева? Иначе это противоречит свободе информации и свободе слова. А вот про свободу слова в Америке мы с вами все прекрасно знаем, какая там свобода, поэтому автоматически, мне кажется, вот этот призыв уже верить не стоит. С другой стороны, давайте отойдем от этой свободы слова и посмотрим на ситуацию иначе. Америка просит сообщить о неудачах Киева публично, чтобы все это читали, чтобы все это видели. Не скрывать эту информацию, почему так может требовать Вашингтон. Нужно, чтобы мир, наверное, мировое сообщество как-то уже подготовилось к поражению Украины. Ведь сколько месяцев, уже сколько лет говорили о том, что Украина, безусловно, победит. Мы именно поэтому, дорогие граждане, берем ваши деньги из ваших карманов и направляем это на территорию Украины. Но это не очень помогает, и надо действительно, наверное, как-то общество подготовить к тому, что Украина, оказывается, может проиграть. И надо же будет как-то оправдываться. А почему она проиграла? А что же с этими деньгами, вооружениями, на которое отправили. Ну, в общем, здесь на такой призыв Госдепартамента можно посмотреть по-разному. Вот давайте послушаем профессиональное мнение. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, прокомментировал эту ситуацию.
Но это американское лицемерие. Понимаете, если бы они хотели, чтобы Украина говорила правду, они же в Киеве присутствуют на всех этажах администрации украинской, поэтому они могут управлять этой правдой, но они этого не делают. Тем более, когда смехотворные заявления делает Зеленский о том, что за 2 года они потеряли 31 тысячу человек. Но это вообще из ряда вон лезет эти выражения. Если наш министр рассказывал, что они только в контроперации своей проваленной потеряли 160 тысяч. Да они за 2 года 31 тысячу.
Помимо этого, выявили новую схему поставок вооружения на Украину. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо об этом рассказывает. Говорит, что болгары поставляют свои минометные снаряды по серым схемам. Наверное, тоже информация ожидаемая, и такие схемы, они появились не вчера. Но вот тут в качестве доказательства что приводится? Что эти снаряды были обнаружены российскими партизанами на одной из детских площадок в городе Херсон. А я напомню, что он пока еще оккупирован украинскими войсками. У нас в настоящее время под контролем России находится примерно 75% Херсонской области. Ну и вот непосредственно то, где эти, значит, снаряды были обнаружены, это город Херсон, и он пока удерживается украинскими войсками. В Прибалтику сейчас переместимся, там новость следующая. Глава МИД Латвии принял решение покинуть пост, там случился скандал. Обвинили в растрате бюджетных средств на спецрейсы для командировок. В общем, по документам закладывалась одна сумма, а по факту, получается, там, наверное, был какой-то суперлюкс, и вот главу МИД Латвии это никак не смущало, он спокойно путешествовал уж по рабочим поездкам, так точно, а может быть, даже, и, там, не знаю, что-то еще себе забирал. Президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич со мной на прямой связи. Николай Маратович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте предполагать, кто может быть на вот этом посту, да, какой новый человек, потому что, насколько я понимаю, пока кандидата на пост главы МИДа нет, если верить прессе, и при этом уйдет в отставку нынешний, да, вот уже, можно сказать, почти бывший глава Министерства иностранных дел Латвии.
Да.
Уже бывший, вот. 10 апреля, за день до заседания парламента, как раз там и будут руководители министерства избирать. Какие кандидаты у нас есть?
У меня такой контрвопрос. А какая нам разница?
А как вот? Я тоже, знаете, это был мой следующий вопрос. Имеет ли это значение?
Да. А я сразу перехожу к следующему вопросу. Представим себе, мы покупаем собаку охранять двор где-нибудь в кубанской станице. Угу. Нам так ли важно, как зовут собаку, Шарик или Бобик? Нам важно, чтобы она погромче лаяла, отгоняла случайных прохожих. Уверяю вас, американцы это все понимают не хуже нас.
Ну да, им то есть отношения с Латвией останутся прежними, да? Это, да, это и так понятно.
Да, угу. То есть можно избрать мужчину, женщину, сложное существо с бинарной ориентацией. Можно, в конце концов, на эту высокую должность пригласить собачку или даже кошку. Политика Латвии от этого не изменится.
Угу. Хорошо, нюанс. Так, а нюанс давайте.
Дело в том, что Эстония, Латвия, о которой мы сейчас говорим, и Литва – это самые младшие из младших сателлитов Америки. И это тот балласт, который будет сброшен при любом изменении ситуации в первую очередь. Что, опять же, говорит о крайне низком статусе этих трех стран. И, в свою очередь, вызывает для этих стран необходимость кричать на Россию и, кстати, на Беларусь, да, больше всего и громче всего. Ведь если мы сравним заявления официальных лиц, ну, скажем, небольшой Латвии и столь же, в общем, еще столь же, в общем-то, небольшой Португалии, то из Латвии течет просто поток оскорблений.
Это правда, да.
Да, а Португалия заняла антироссийскую позицию, что не является новым, ну, от слова совсем. Ну, в общем-то, не то, что не в первых рядах, но даже не во вторых и не в третьих.
Это правда. СМИ открываешь, там не так часто мы вообще слово «Португалия» встречаем, особенно за последние два года. То есть, может быть, они там и присоединялись к чему-то.
Если мы бы открывали португальские СМИ, мы бы тоже увидели, что да, Россия есть, разумеется.
Но не на первом месте, да, для них?
Может, ну, скажем так, на одном из первых мест. А Эстония, Латвия, о которой мы говорим, это постоянная рефлексия, а что у них? То есть они, например, сегодня обсуждают одну известную российскую певицу, которая сейчас находится в стадии прединагента.
Да-да-да.
Они обсуждают больше, чем мы.
Ну, слушайте, им интересно, потому что это в их интересах, потому что там концерты дает и ее муж, и иноагент, правильно? И ну, она да. Там, может быть, тоже что-то. В общем, это все связано... Слушайте, да. Николай Маратович, а вот еще такой очень важный момент. Давайте, если, ну, к Латвии не с позиции того, а как там отношения, значит, между Ригой и Москвой. А давайте посмотрим на цифры, если мы говорим про коррупцию, получается. Значит, с сентября 2021 года по сентябрь 2023 года, то есть за два года из госбюджета глава МИД Латвии на вот эти рейсы было потрачено 613 тысяч евро, а вместе с частью расходов, покрываемых Евросоюзом, там еще более 1 миллиона евро. Ну, то есть вообще суммы сумасшедшие. Это распространенная, ну, такая практика? И вообще в Латвии как-то с коррупцией пытаются бороться или нет?
Ну, как бы сказал хороший российский олигарх, миллиардер, что это вообще не деньги, мелочи, пустяки.
Ну нет, знаете, понимать. А тут еще миллион людей скажут, вообще-то для нас это сумасшедшие деньги, которые мы никогда в своей жизни не увидим.
Да, тут есть нюанс, что как раз наш олигарх, ну, к примеру, господин Потанин, да, он располагает этими деньгами, а Россия располагает качественно большими деньгами. Так вот, как раз для Латвии это деньги безумные, потому что все надо смотреть в экономике в соотношении. Угу. Латвия – это бедная страна, где население веками питалось серым горохом. И если могло туда покрошить смалец, то это считалось праздник. Сливочное масло производили и отправляли на экспорт, но не ели сами. И в этих условиях вот эти вот безумства с авиаперелетами раздражают очень сильно. Потому что, ну, знаете, никто в Китае не скажет, чтобы председатель, ну, не знаю, ходил пешком или летал на бюджетном рейсе. Но то великий Китай.
Ну, никто, слушайте, не, да, не ну, конечно, совершенно другая страна, да.
Да, абсолютно точно. И учитывая, что вся экономика Латвии – это четверть экономики Лондона, ну, это выглядит, конечно, странно. Угу. Это раздражает латышей.
Николай Маратович.
Даже тех латышей, которые заведомо антироссийски настроены.
А такие, конечно, есть, и даже в приличном количестве, да. Спасибо большое за такой очень интересный профессиональный анализ, собственно, как всегда, поэтому обязательно вам позвоним, как будет новый повод, будь то Латвия, будь то Литва, будь то Эстония, либо кто-то еще. Президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич был с нашей студией на прямой связи. Мы идем дальше. Сразу несколько есть сообщений касательно вербовки граждан через социальные сети, причем не только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Вот в частности, граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в терактах в России. Об этом сообщили в местном Министерстве труда, в Минтруде Республики. И рекомендуют гражданам не поддаваться ни на какие подобные провокации. И вообще, в принципе, если там люди, допустим, ищут работу, сейчас какой-то заработок, то не делать это через социальные сети, дабы вот не попасть в такую ситуацию и заодно не быть жертвой вербовки. В Петербурге тем временем депортировали таджикистанца, который состоял в группе в Telegram, где предположительно завербовали исполнителей терактов Крокус и Тихоли. Еще раз напомню, что они внесены в список теперь террористов и экстремистов официально Росфинмониторингом. И также Роскомнадзор заявил о блокировке 11 телеграм-каналов, в которых анонсировались новые теракты в России. Это лишь небольшая часть, потому что 11 телеграм-каналов это не так много. В целом за последнее время примерно 600 ресурсов было заблокировано из-за фейковых вбросов, которые были связаны с террористическими атаками. Как говорят специалисты, в очередной раз они это подчеркивают, цель таких вбросов — это запугать население. Вербовка сегодня, вот это вообще что? Это борьба за умы или нет? Ответ на этот вопрос дал Евгений Ющук, эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП. Предлагаю послушать.
Ну, это, безусловно, усиливается. Это видно по тем же терактам, и большим, которые, к сожалению, происходят, и не очень большим, типа там зеленки какой-нибудь. Но я, правда, не сказал бы, что это борьба за умы. Это манипуляция, которая делается на поиске заинтересованности жертвы. Киргизская, кстати, вот эта методичка очень грамотно описывает ситуацию, потому что там на самом деле описана классика того, кто подлежит вербовке в первую очередь, кто к ней готов. Потому что есть такое классическое, описанное в книжках, в общем-то, даже решение, что если ты хочешь проникнуть на какой-нибудь завод, то посиди в пивнушке после работы, посмотри, кто в одиночку пьет, вот с ними и разговаривает.
Я напомню, возможно, многие из вас были свидетелями, после теракта родители многих детей жаловались о том, что через детей пытаются, через молодое поколение, через подростков как-то воспользоваться всей вот этой ситуацией, тоже предложить им там заработать вот таким способом. Поэтому давайте будем бдительны все. Эта тема вообще обеспокоена на самом высшем уровне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он призвал Павла Дурова внимательно следить за Telegram, поскольку именно через его мессенджер все чаще им пользуются в качестве инструмента для того, чтобы вербовать, и вообще там может быть очень много фейковой информации, вот подобных вбросов. Также депутаты об этом беседуют, вот они говорят, что нужно разработать механизм автоматической блокировки телеграм-каналов, которые вербуют террористов, по ключевым словам, чтобы искусственный интеллект нам помогал в этом деле. Вы знаете, хорошо бы, чтобы такая технология была еще вчера. К тому же мы очень часто в целом говорим о развитии искусственного интеллекта, даже больше говорим о том, какие риски он несет, а мне кажется, это прямой, четкий пример, как можно искусственный интеллект использовать в благих, что называется, целях. И, конечно, хорошо, чтобы это было, если такая возможность есть, а такая возможность, я уверена, что есть, надо использовать именно так и делать так, как можно скорее. Ну и, кроме того, Роскомнадзор сообщает о том, что не видит необходимости ограничивать работу Telegram. Ну, вот такие информации, такие новости тоже есть. Сейчас послушаем выпуск новостей, скоро вернемся, продолжим анализ ключевых событий этого дня.
Итоги. Вечер.